Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Мы склоним сейчас наши головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы почитаем это как за великую привилегию, то, что мы можем здесь стоять посреди спасенных. И то, что мы можем петь эти старые песни в церкви «Господь, я верю». Мы видим то, что вера, которая была передана нашим отцам, во всех отрезках временах жила дальше в твоих детях, детях. Как мы в песне слышали, мы в пути в Канаан. Мы просим, Отец, если же кто-то здесь есть, кто еще это решение не принял, кто еще не пришел туда, чтобы они могли верить, чтобы они могли верить Слову, то я прошу Тебя, чтобы это сейчас произошло, где они это, чтобы они приняли это решение, и Христа, как своего Спасителя, приняли и были наполнены Духом Святым. Мы благодарны Тебе за группу бизнесменов полного Евангелия, которые находятся здесь. И они тоже стоят за это полное Евангелие, чтобы оно проповедовалось. Мы благодарны Тебе, то, что есть еще бизнесмены, которые просто не щадят своего времени, чтобы другим рассказать, и не щадят свое время и деньги, чтобы помочь другим на пути, чтобы они тоже были гражданами Царства Небесного. Мы благодарны Тебе за братьев-проповедников, которые здесь сегодня находятся, за тех, которые держат факел прямо в этом темном мире, чтобы путь ко славе был освящен. Отче, благослови всех членов Церкви Живого Бога и тоже заново пришедших. И когда мы в состоянии будем открыть Библию, то Ты раздай Слово Твое так, как мы в этом нуждаемся. И когда закончится собрание, и мы разойдемся по домам, то пусть будут рождены заново новые дети в Царстве Божьем. Может быть, есть некоторые здесь сегодня вечером, которые очень больны и нуждаются в прикосновении от Тебя, от великого врача. Пусть жить они получат это, Господь, даруй им это. Тебе мы воздаем честь в смирении, ибо мы просим во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Вы можете садиться. Это самое великое время моей жизни, если я могу перед народом Божьим стоять и к ним говорить. Иисус Христос есть радость моей жизни и все, что Он для меня значит. И потом я имею привилегию эту радость, с этой радостью поделиться с другими, которые ее еще не получили. Я раньше жил под репутацией то, что я был молодым проповедником, но это уже давно было. Очень долго я мог обращаться к этому. Но теперь я стал старым проповедником. Каждый день он вкладывал новую песню в мои уста. И каждый день лучше, чем день прежде, предыдущий. И если я посмотрю на заход солнца и знаю то, что моя жизнь подходит к концу, Христос становится для меня все сладче и сладче, день за днем. Я имел привилегию стоять перед многими людьми, и тоже сегодня перед многими бизнесменами и с ними поговорить о том, что мне больше значит, чем что-нибудь другое на этой земле, о вечной жизни. Я не верю, то, что есть что-то намного больше, о чем бы я мог бы подумать, как только о вечной жизни. Когда вы молодые, то вы думаете, да, может быть, пока мисс вы дети, то вы играете в то или в другое. Маленькие девочки имеют своих кукол, а потом приходит школа, а потом приходит вопрос. Да, на ком вы женитесь, а потом нужно оплатить дом, а потом вы уже состарились. Но я так рад, то, что есть что-то реальное, что-то настоящее. Когда все это закончится здесь, на земле, и останется только то, что нам больше значило, чем все другое. Все другое, оно нужно для этой земли. Это очень важно, кто есть наш отец, кто есть мать, кто дети и так далее, и чтобы они были обучены. Но это все пройдет. Но жизнь, вечная жизнь, она останется. И это есть самое великое. Это меня успокаивало, когда я был молодым парнем. И это было мое спокойствие, радость в мои средние года. И когда моя жизнь закончится, то я буду рад встретиться с тем, который сделал мою жизнь радостной. Итак, брат Тони, президент здесь, Чептас, я очень рад быть с ними и с братом Калом Уильямсом и с другими, которые здесь присутствуют. Здесь многие представлены из разных городов и церквей. Я один раз говорил, это было в Лютер-Роксе, Аргенсоне, это была аудитория там, в аудитории. И там был один человек, который был исцелен. Он некоторые года ходил с костылями. И на улице он продавал карандаши или мелочи какие-то. Он был полностью поражен и не мог двигаться. И потом, в один вечер, он пришел в собрание и вошел в молитвенный ряд и был исцелен. На следующий день он взял свои костыли, поклал на спину и шел по улице и прыгал, и свидетельствовал. Когда я в следующий вечер говорил, то он прервал меня и сказал: «Брат Бранхам, послушай, я немножко запутался, когда ты сказал, я подумал, что ты назарянин, ибо он им и был. А потом я увидел столько много пятидесятников вокруг тебя», он сказал, «и кто-то другой сказал, что ты пятидесятник. А потом я услышал то, что ты сам сказал, что ты был в баптистской церкви назначен. Я запутался, что ты есть». И я сказал: «И это очень легко. Я есть пятидесятник, баптист, назарянин. Видите, я есть все». Когда я пришел к пятидесятникам несколько лет назад, Господь послал меня к ним, ибо для этого Он меня предназначил молиться за Его больных детей и деноминационных церквей. Деноминационные церкви, с которыми я тогда был, они не верили за молитву за больных, молитву больных. Для них это было странным. И они сказали мне: «Ты будешь сейчас святым скакуном». Может быть, я им стал, я не знаю. Но я очень рад, какой я есть. Счастлив, каким я есть. Кто-то мне сказал, что я потерял разум. Я сказал: «Хорошо, оставьте меня одного, ибо я таким доволен, как я был до этого. Я чувствую себя хорошо». Это радость, неизречимая радость. Но Когда я пришел к пятидесятникам, я подумал, то, что это есть группа посреди них, и потом я должен распознать был, то, что там есть столько много групп и разделений было, которые я уже до этого пережил посреди баптистов и других. Я не хотел не занимать никакую сторону, но хотел быть посреди них и говорить: «Мы все братья». И это моя позиция была с тех времен. Видите, великие церкви живого Бога соединена в молитве и возвещании. И бизнесмены полного Евангелия, они имеют свой организм, они сделали, они не организация, но они организм. И они все группы затянули и дали мне место и взяли себя как бы под свои крылья. И я так рад за эту возможность с ними быть вместе. Ибо здесь я могу проявить веру всем группам. И это для меня что-то великое. Я не принадлежу к организации, но с ними я связан. Куда бы я ни пошел, в Африке или где бы это ни было, я был недавно в Южной Африке, там Господь даровал нам великое собрание, которое мы когда-нибудь имели. Это было в Южной Африке, где 30 тысяч почти обнаженных племен посвятили свою жизнь Господу. И потом, в следующий день, Сидни Смис, мэр города, мне позвонил в отеле и сказал: «Посмотри в свое окно, что там происходит?» Он сказал: «Торопись, иди быстрее и посмотри в окошко». И там были семь английских грузовиков, наполненные больными, хромыми и носилками. И сзади этими грузовиками шли исцеленные с поднятыми руками и пели песню, которую мы только что пели: «Верь, только верь». «Все возможно тому, кто верит». Я сказал: «О Господь, это тот день, о котором я всегда буду помнить». Видите, там мы имели 3 дня и должны были отправиться дальше. Но в эти 3 дня произошло многое что. Я не знаю, что все там произошло, но это произошло через чудо, которое Господь произвел на платформе. Одно чудо было там такое, то что парень, который был так скривлен и на четвереньках ходил, как собака, и он был исцелен на платформе. И эти люди, как племена, которые с друг другом воевали, после этого богослужения были в мире с друг другом и возложили на друг друга руки, обнимали друг друга и пели: «Верь, только верь». О, это старое Евангелие, прекрасное, не потеряло еще свою силу. Воскресение Иисуса Христа открывается. Мне становится это все сладче, день за днем. Итак, если вы здесь сегодня находитесь, здесь как бизнесмены, или кто бы вы ни были, дайте мне вам сказать: посвятите свою жизнь Господу. Если вы еще это не сделали, то все равно, какой церкви вы принадлежите, здесь этот организм имеет заголовок «Бизнесмены люди, бизнесмены полного Евангелия, католики, пресвитерианы, баптисты, пятидесятники, кто бы вы ни были». Иаков был, который выкопал колодец, и филистимляне его выгнали. И он второй выкопал, и его опять изгнали, и он выкопал еще один. И он сказал: «Еще есть место для нас всех». Видите? Мы будем рады вас иметь здесь, в Тусоне или где бы это ни было, чтобы иметь с нами общение. Не забудьте собрание в Фениксе. Я знаю, то, что мы здесь не можем делать рекламу с платформы, ибо это непозволительно. Но это те же самые собрания. Я буду там, в Фениксе, 4 дня проповедовать и молиться за больных. Четыре дня мы будем там иметь собрание. И мы ожидаем то, что Бог благословит вам из вас из Тусона. В следующее воскресенье я буду в церкви у брата Максона молиться и проповедовать. Итак, пусть благословения Божие на вас пребывают всех. Если вы хотите со мной открыть Библию, то я хочу поторопиться, подойти к Слову и вас долго не задерживать. Я хочу прочитать из Римлянов 8 главы. Римлянов, 8 глава. Мы начнем с 28 стиха до 32. Римлянам, 8 глава, с 28 стиха. «А мы знаем, что тем, которые любят Бога, все вещи содействуют добру, то есть тем, которые призваны по решению Его. Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его. Ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев. А кого Он предупределил наперед, тех Он и призвал. А кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу. Что же теперь следует из этого? Если Бог за нас, то кто может быть против нас? Он, который не пожалел своего собственного Сына, но отдал Его за всех нас. Как Он не дарует нам с Ним и всего? Пусть Господь прибавит свое благословение прочитанному слову. Я хочу поговорить о теме прощения. Здесь Библия говорит то, что нам все во Христе Иисусе было даровано. Мы не можем говорить обо всем, но одно мы хотим преподнести, и это прощение, которое мы получили. Это прекрасное слово. Получить прощение, ибо мы все были виновны, мы все согрешили, и не доставало нам чести, которую Бог даровал. Бог нам в Своем Сыне все простил и освободил нас от греха и от вины. И это прощение напоминает меня об одной истории, которую я читал. Во время войны, во время революции, это был солдат, который что-то сделал, где он должен был предстать пред судом и был виновен. Он во время битвы покинул свой пост и через это был нанесен ущерб. И он должен быть расстрелян. И его друг, коллега, имел с ним такое сострадание, то, что он обратился к президенту Линкольну. И Линкольн был христианин, прекрасный человек, и он упал на свое лицо и сказал: «Мистер Линкольн, президент Соединенных Штатов, благородный человек, я прошу о милости от Бога. Я знаю, ты христианин и имеешь мягкое сердце и смилуешься над теми, которые впадают в вину. Мой друг должен был остаться на посте, на посту. Но когда прогремели выстрелы и пушки, то он испугался и убежал. И он сказал: «Мистер Линкольн, этого он не хотел. Этого он не хотел, но теперь он должен умереть, и теперь он должен быть расстрелян. Есть только одна возможность, чтобы он был спасен, чтобы ты это решил и подписал». Мистер Линкольн долго не обдумывал, взял листок и написал: «Я, Авраам Линкольн, прощаю этому человеку, он не должен умирать». И он подписал «Авраам Линкольн». И этот человек, который к нему пришел, благословил его и пошел к своему коллеге в тюрьму, вошел и сказал: «У меня здесь твое прощение». Взял этот листок, вытащил. И тот человек сказал: «Не насмехайся надо мною, я должен умереть». Он сказал: «Я не верю, что ты мне здесь рассказываешь. Каждый может подписать Авраам Линкольн и подписать там». Но он сказал: «Это подпись президента. Ты свободен, тебе прощено». Он откинул это и сказал: «Не может быть». И он был позже расстрелян. И это произошло на следующий день. Потом состоялся суд, и был, потому что этот человек был расстрелян. Почему он был расстрелян? Потому что президент ему простил. И решение было принято. Прощение не есть прощение, если оно не будет как прощение принято. Сегодня я вам прочитал. Бог нам все даровал. Прощение и все, во чем мы нуждаемся. Но это нужно принять. Просто об этом читать, это еще не значит, что мы получили прощение. Вы должны это принять как ваше прощение. Ибо Бог своего Сына дал на смерть за ваше место. Вы свободны от вины, от греха. Видите? Это прощение Божие к вам. Не так, чтобы вы это приняли психологией, или же через учение, или же через какое-то ощущение, чтобы вы подумали, что вы что-то сделали правильное, или какое-то вероисповедание выучили. Нет. Это освобождение от вины. Освобождение от вины. Ибо нету никакой вины. Библия говорит: мы оправданы. И нету никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе, которые не живут по плоти, но по духу ходят. Если жить освобождение от греха и от вины произошло, тогда нету ни у мужчины, ни у женщины какое-то желание или у кого-нибудь ко греху. Вы стали новым творением во Христе Иисусе. Вы ваш взор обратили ко Христу Иисусу, где Он сидит одесною величия. Видите, вы свободны. Никакой священник не должен вам говорить, никакой проповедник. Вы знаете глубоко в сердце то, что вы прощение как дар Божий приняли, который Бог послал через Иисуса Христа. Какое это ощущение быть свободным от греха? Мне рассказывали, когда-то, что тогда был подписан документ, то, что рабство закончилось в Америке. И в то утро, с восходом солнца, в тот особенный день должно прийти к концу рабство в Америке. И в этом заголовке я прочитал то, что люди заходили на самую высокую гору, чтобы увидеть как можно скорее восход солнца. И чтобы увидеть их свободу. И за это отблагодарить. Они ожидали этого дня, чтобы они могли знать, тогда с этого момента они свободны. И в этом документе было написано то, что в тот и в тот день с восходом солнца они будут свободны. И они на самую высокую гору заходили, чтобы увидеть восход солнца в тот день. О, если бы грешники, если бы мы были бы так озабочены войти в присутствие Божие, чтобы восход солнца пережить и чтобы получить прощение. Видите, там говорилось, молодые парни залазили на макушке гор. И там они видели в первую очередь восход солнца. И они кричали другим, которые находились внизу. «Мы свободны! Мы свободны! Солнце восходит!» Видите, люди были проданы греху. Но Сын Божий воскрес из мертвых для нашего оправдания. Мы должны кричать над всей нацией, во всю нацию, мы свободны от греха и вины. Нам досталось прощение через Голгофу. Аминь. Нету ничего большего, что было бы дано людям. Люди согрешили в саду Эдемском. Они перешли за черту и были отделены от вечного. Люди были в первую очередь вечны с Богом, не имели болезни, не имели страдания, ни смерти. Люди не были созданы для смерти, и ад не был создан для людей. Ад был создан для дьявола и его ангелов, не для людей. Ибо они были сотворены, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими. Но когда люди согрешили и перешли за эту линию, которая разделяла праведность и неправедность, то они отделились от Бога и не имели больше возможности возвратиться назад. Люди были полностью потеряны. Они не могли из-за греха возвратиться назад. Но Бог, богатый милостью, имел заместительную жертву. Ибо гласило, в тот день, в который вы вкусите, смертью да умрете. Видите, Божья святость требовала это ради своего слова. И он должен был содержать свое слово. Бог свою любовь открыл людям. Они были отделены от него. Ибо он имел общение со своими детьми. Это было сердце разорванное состояние. В то время, но его слово говорит, в какой день вы вкусите, то смертью умрете. Видите, мы можем положиться на то, все, что Бог в своем слове сказал, есть истина. Бог не может забрать свое слово назад. Он бесконечный, он вечный. Его первое решение есть вечное решение. ему не надо брать слово назад. И он не может чего-то научиться. Он совершен от самого начала. Все, что Бог говорит, совершенно. И оно не может быть изменено. Это совершенное решение. Так как Бог поступал или обходится со своими, точно так же он должен оставаться, как он и до этого делал. Если же он людям проложил путь спасения, как он это делал в начале, точно так же оно должно оставаться во все время. Если же Бог больным обетовал исцеление по вере, то оно должно быть так всегда. Он не может это взять назад. Он должен быть тем же самым. Итак, Бог принял заместительную жертву для людей в саду Эдемском. И тогда была за них принесена жертва. Кровь была пролита через животное, которое было там принесено. Нет другой возможности войти в общение с Богом, как только через пролитую кровь Агнца Божьего. Только по этому пути Бог принимает своих детей назад. Нету другой цены, нету ничего другого. Божье первое решение есть правильно и вечно и истинно. Бог не может лгать, Он не может забрать свое слово назад. Видите? Тогда это была единственная возможность Божья иметь общение, получить общение с людьми через Агнца, который был заклан, через кровь, через которую была пролита. Если же мы сейчас здесь умираем, это не называется, что мы мертвы, но Иисус сказал: «Кто живет и в меня верит, тот никогда не умрет». Видите, эта смерть, о которой идет речь, обозначает быть отделенным от Бога. Здесь это физическая смерть. Видите, но где-то мы живем дальше. Мы просто переходим отсюда в другое измерение. Но это не смерть, как некоторые думают, то, что там больше ничего не живет. Знаете, когда дочь Иаира умерла, Иисус сказал: «Она не мертва, она только спит». Они знали, что она мертва, но Иисус сказал: «Она спит, и я пойду ее разбудить». И она пришла к жизни назад, была возвращена назад к жизни. Итак, от Адама до сегодняшнего дня люди всегда пробовали свои собственные вещи принести. Они пробовали самое лучшее принести. Они хотели сделать лучше, чем Бог. Это лежит в людях. Люди пробуют всегда спасти и помочь себе самим. И сделать что-то другое. Они хотят свои собственные идеи внести в план Божий. И поэтому мы такие разобщенные сегодня, христианский народ в мире, так разделен через барьеры, разными способами. Почему? Это потому, что люди свои собственные идеи вносили в план Божий. Видите? Но Бог имеет план. И уже в самом начале, в саду Эдемском, были мысли людей принесены. Адам и его жена уже были, да, покрыли себя листьями. Они все пробовали через всю цивилизацию. Они всегда что-то пробовали. но оно всегда остается при этом. Бог принимает своих только на основании пролитой крови. На кресте, на Голгофе. Аминь. Учение оплошало. Чем больше мы обучаемся, тем больше мы отделяемся от Бога. Мы всегда пробовали, каждый по своему способу, но ничего не получалось. Общение было разорвано. Только путаница произошла. И все, что там не находилось. Видите, но план Божий пребывает все, всегда. Под пролитой кровью Бог встречается с нами. Эта кровь должна быть нанесена. Уже тогда, во время Израиля, когда они должны были заколоть агнца и помазать косяки кровью, Бог этого требовал, чтобы этот знак был нанесен на косяки. Все равно, чтобы люди бы не думали, здесь было поручение Божье. Были ли они израильтяне, были ли они обрезаны, верили ли они в Яхву, это все не могло заместить, ибо здесь было поручение. Кровь должна была нанесена на косяки. Поэтому я верю сегодня, то, что каждый христианин должен пережить силу крови Иисуса, чтобы быть очищен, все равно, что бы он ни имел. Видите? Это должно быть что-то, как и тогда у Израиля. Кровь было видимым образом. Все равно, какие бы религиозные бы они ни были, какой дом бы ни был, какой бы народ бы ни был, и как они воспитывали своих детей, и как они посещали богослужения, и все эти вещи производили, которые Бог требовал от них. Последний час, где шло дело о смерти и о жизни, должна была нанесена кровь на косяки. И кровь показывала то, что невинная жертва заместительно оставила свою жизнь. И кровь была там намазана как знамение на косяки, то, что этот дом был в безопасности под пролитой кровью. Это был прообраз. Видите? Здесь, в эти последние дни, мы приходим к часу, где Бог свой народ освобождает. Этому я верю. И так уверенно, как кровь там, как воспоминание, была помазана, точно так же должно быть знамение там находиться. И оно требуется. Они не могли кровь Господа Иисуса где-то нанести. Нет. Тогда, в Старом Завете, это была кровь Агнца, которая была нанесена на косяки. Но жизнь, которая была в этом Агнце, не могла сходить, возвращаться назад на людей, ибо животное не имеет души. Поэтому жизнь не могла сойти на того, который приходил на поклонение. Но теперь, когда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, на Голгофе была пролита, и через кровь мы были искуплены, и жизнь есть Бог Сам, который возвращается через Духа Святого на верующего в эти последние дни. И если Бог это видит, то Он пройдет мимо. Мужчина или женщина, вы должны смерть Иисуса Христа заместительно для вас принять. И Дух Святой свидетельствует. Да, вы, может быть, скажете, я принял, и живете еще в мире, и делаете то, что мир делает. Тогда вы не имеете доказательства, то, что это произошло. Доказательство Духа Святого должно в вашей жизни быть открытым, открыться. Это должно для каждого мужчины и для каждой женщины в эти последние времена, как знамение. Аминь. Иисус сказал: «Истина, истина, я говорю вам, если кто-то не родится свыше, от воды и духа, иначе он не увидит Царствие Божие». Видите? Это Божья программа. Его кровь. Кровь была в Старом Завете и кровь в Новом Завете. В Старом Завете кровь животных. Прообраз на кровь Агнца, которая будет пролита. Но поклоняющий уходил с той же твиной, к которой он приходил. Но теперь, если поклоняющий очищен от греха и освобожден, то он не имеет больше желания, не имеет больше желания ко греху. Он от смерти перешел к жизни. Он стал новым творением в Иисусе Христе. И имеет вечную жизнь, и Дух Божий пребывает на нем. И жизнь Иисуса Христа открывается. И Библия говорит: Иисус Христос тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Бог ожидает час, где церковь придет в эту позицию. Все равно, кто бы вы ни были, какой бы церкви вы ни принадлежали. Это знамение смерти Иисуса Христа и Его воскресение должно быть открытым. Он сказал: «Еще короткое время, малое время, и мир меня не увидит, но вы увидите меня. Я буду с вами, и вам откроюсь до скончания мира». Иисус Христос тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Аминь. Часто я прихожу к христианам, они говорят: «Мы христиане», и думают, что даже освященные, и боятся даже сказать «Аминь». Они боятся петь псалмы сионские. Я хочу находиться посреди людей, которые не стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Нет, что-то с ними произошло. Аминь. Это значит им намного больше, чем эта жизнь. Это вечная жизнь, ибо они то, что Бог на их месте, на их место дал, они приняли. Я за кого-то молился недавно перед богослужением, и некоторые молились, а потом пели, а потом я услышал хлопанье в ладоши, и некоторых я даже видел, то, что они бегали туда и сюда. И двигались в таком ритмусе. Я немножко был критичен к этому в начале, когда я много лет назад увидел это в пятидесятнической церкви. Я подумал, это глупость. Но потом я прочитал Библию и увидел, когда в духе танцевали, то что-то происходило. Дьявол поменял это рок-н-роллом и другими вещами, копировал. Но всегда, когда Бог даровал победу, народ Божий всегда танцевал. Тогда, когда была победа над Голиафом, тогда израильтяне с Давидом, они просто восклицали победу. Когда народ израильский проходил через море, и на другой стороне берега Мириам взяла бубен и просто начала танцевать. И все другие танцевали с ней в духе. Это было настоящее собрание Пятидесятницы. Иначе другого я больше не видел. Видите, но вина во мне была то, что я не имел достаточно победы. Если же вы имеете победу Божью, и доказательство Иисуса Христа вас открылось, тогда вы можете петь. Аминь. Как псалмисты в Библии. Когда псалмист, тогда, вы знаете, Давид, когда он взял дочь Саула в жены, она была немножко гордая и думала, что все вещи должны происходить порядочно. Но она не распознала то, что огненный стол был с народом израильским, то, что Бог даровал Давиду победу, и он имел причину восклицать и прославлять. И потом Давид возвратился назад с ковчегом завета Господа, и перед ковчегом завета танцевал Давид, и пел, приносил пение Богу. И дочь Саула, она была, ее как-то касалось это, затронуло, и она подумала, что царь немножко опозорился. И Давид сказал, если тебе это не нравится, то замечай сейчас. И он начал заново в духе восклицать и Господа благодарить. Другие же, они были, не были с этим согласны. Но они находились под проклятием. Я говорю вам, если же жизнь Иисуса Христа в церкви откроется, и есть только один пункт общения, это под пролитой кровью. Через деноминации мы были разделены. Но, и тоже так, посреди пятидесятников, но оригинальная пятидесятница есть наш прообраз. Никто не может по-другому сказать, как только то, что церковь, как была церковь в пятидесятницу, началась. Видите, и через всю Библию. Если же Дух Святой сходил на людей в Библии, то происходило что-то. Дайте мне это сказать. Я был в языческих странах. И там я видел то, что негры стояли там, и я говорил через переводчиков, и многие даже не знали, не слышали имя Иисуса Христа. И потом я им принес Слово Божье. И я вам скажу, когда я за них помолился и о Духе Святом, то с ними произошло то же самое под силой всемогущего Бога, как и с вами здесь. Черные ли вы, белые, красные, не играет роль. То же самое происходит, где Дух Божий сходит. Видите? Мы знаем, был Навуходоносор, были другие, они находились на другой стороне. Но были также те, которые находились под кровью, которые принимали правильное решение и знали, что-то невинное за них, как виновных, умерло. Это то же самое сегодня. Видите, Иов и другие. Иов – это самая старая книга в Библии. И хотя бы все случилось с этим человеком, все равно жить он крепко стоял. Он знал, он все сделал то, что Бог Яхве от него требовал. Авраам делал то же самое, и многие другие. Израиль, видите, Израиль мог иметь общение только под пролитой кровью. Видите, люди хотели тогда поклоняться в Иерусалиме. Видите, но жертва была принесена там. Всегда это была пролитая кровь. Сегодня мы имеем столько много учения в этой нации, да и везде. Да, это научно, так оно выглядит. Высокое. У нас столько много научных достижений, и все, что там не происходит, они могут вещи запустить на Луну и все измерить, и все, что они не делают. И все программы, школьные программы, но они все нас отдаляют от Бога. Все, в чем мы нуждаемся, это просто сдаться в сердце, чтобы сила всемогущего Бога могла сойти на нас, чтобы наша воля была подчинена Ему, и чтобы Он открыл себя. И тогда исполнится. Эти знамения будут следовать тем, которые веруют. Христос сказал, «Идите во весь мир, проповедуйте Евангелие всему творению, кто будет веровать и креститься, тот будет спасен». И эти знамения будут следовать тем, которые веруют. Видите? это откровение, это возвещение, это проявление Духа Святого, то, что Бог принял поклоняющего. Ибо та же самая жизнь через Духа Божьего открывается. Та же самая жизнь Иисуса Христа. В Старом Завете евреи, которые приносили жертву в день примирения, они должны были это делать. И они могли сказать, здесь жертва, которую Бог требует. И, может быть, один это был агнец, который кто-то, может быть, взял, чтобы священник принес это в жертву, и он идет к месту поклонения, он знает, я грешник. И теперь он кладет свои руки на жертву. И этим он отождествился со своей жертвою. И потом, когда горло было перерезано, и жизнь, кровь выходила, он чувствует еще, как боли проходят через это животное. Кровь брызгает. И он распознает то, что это животное взяло его место. И потом он возвращается назад оправданным, потому что он сделал то, что Яхве от него требовал. И точно так жить оно с нами сегодня. Это не подпись или не что-то такое, что мы говорим, я приду к богослужению, я приду в воскресную школу. Это не обещание столько и столько денег дать для поддержки. Нет. Это то, что вы свои руки положили на жертву, и то, что вы прощение, чтобы вы получили прощение, и чтобы вы знали то, что Иисус Христос в своей плоти взял вашу вину и грех, загрузил на себя. Он есть ваша жертва. Он умер. Он воскрес. Вы с Ним умерли и с Ним погребены через крещение и с Ним воскресли для новой жизни. Если вы это с искренностью пережили и сделали то, что Яхве требовал, видите, евреи могли бы быть оправданы, ибо они делали то, что Яхве от них просил, требовал. Да, это он требовал, но потом это стало семейной традицией. Пришел день примирения, приходил день примирения, и евреи уже производили то, что было правильно по наружности, но их сердца не были при деле. Это стало традицией. Искренность, отдача не было там. Видите, они выходили в день примирения, как всей семьей, и думали, каждый делает, и мы должны тоже это делать. Там и наше христианство. Там пятидесятники. Туда они пришли. Это стало традицией. Видите, мы отождествляемся, мы не отождествляемся больше с нашей жертвой. То, что мы умерли с нашей жертвой. Мы говорим, мы христиане, потому что мы принадлежим церкви, но это еще ничего не значит. Я вам скажу, вы должны быть отождествлены. Вы должны свои руки положить на жертву. И Дух Христа вас и вы во Христе должны быть, покамись вы не станете полными сынами и дочерьми Божьими. Но где жить искренность? Отдача. Сегодня это стало ритуалом, как это было тогда. Люди думают, что они христиане. Видите, я недавно спросил молодую девушку в молитвенном ряду, «Ты христианка?» Она мне сказала, «Я хочу тебе сказать то, что я американка». Как будто это что-то имеется Христом общее. Прекрасно быть американкой, но вы должны родиться заново, чтобы быть христианином. Другую же женщину я спросил, «Ты христианка?» она была так удивлена. Она сказала: «Я хочу тебе сказать то, что я зажигаю каждый вечер свечку». Как будто это что-то со Христом имеет общее. Но если жить Христос и Его жизнь в вас, тогда вы с Ним отождествлены. Христос в вас. Это не принадлежность к церкви, но что-то истинное, настоящее. Если жить, мы приходим к ряду исцелению. Сколько раз я говорю людям: покайтесь. Видите, где наши молитвы? Это стало традицией. Мы преклоняемся вечером и говорим: «Господь, благослови того и того, помоги Джону и сделай то и то». То вы делаете Богом, Бога бегунком. Вы даете Ему просто поручение, которое Он должен сделать. Бог сделает это, Бог сделает другое. Это ведь не то, как Иисус нас научил молиться. Он сказал: «Если хотите молиться, то молитесь так: Отче нас, который в небесах, да будет воля, да произойдет воля Твоя, да освятится имя Твое, как в небе, так и на земле». Но мы думаем, что мы должны говорить Богу то, что Ему нужно делать. Поэтому церковь охладела. И большое пробуждение, которое прошло через страну, где миллионы приходили, и теперь у нас такие переживания, как традиция. Вместо того, чтобы Божье сожаление на них сходило, чтобы у вас что-то новое, новая жизнь произошла, смирение, чтобы вы не могли успокоиться до того, пока месть Бог вас не откроется. Не причисление к церкви, но жизнь Иисуса Христа в вас. Это вас толкает туда идти, где Бог говорит и где Бог благословляет. Я вчера говорил с молодым парнем, и я вспомнил еще тогда, когда я был охранником животных, там в Индиане, там было столько много источников, природных источников, и особенно, которые я любил очень сильно. Вода била ключом, так свежо, и я остановился там, как Моисей перед горящим кустом, и сказал: «Ты источник, что тебя делает таким радостным? Ты бьешь так прекрасно ключом каждый раз, летом или зимой, весной или осенью, когда бы я здесь ни приходил, ты всегда бьешь ключом. Ты рада, потому что дичь из тебя пьет, потому что зайчики и олени и все животные приходят и пьют из тебя. Если бы источник мог бы говорить, то он бы сказал бы: нет, не поэтому. И я спросил бы: потому что я здесь пью, поэтому ты радостна? Он бы сказал бы: нет, вы можете все пить, но почему же ты бьешь так радостно ключом? Ты просто выходишь. Если бы источник мог бы сказать, то он бы сказал: это не я, за мной что-то толкает меня, выдавливает. Там сила, которая выдавливает воду. Точно так же, как Иисус сказал: воду, которую я вам дам, будет источником и будет течь вечную жизнь. Это что-то в поклоннике произошло. Это бьет ключом. Жизнь Божья находится в нем. Но теперь все стало традицией. И народ израильский по наружности держал, соблюдал законы. Но пророк Исаия, он был послан от Бога к ним. Так говорит Господь. И вы можете прочитать: Бог всегда свои руки на кого-то мог покласть, кто не боялся вещи сказать. Если жить вы хотите прочитать от Исаии, то начните с первой главы. И Бог им должен был сказать то, что ихние жертвы просто были отвратительны Богу, но просто были зловония перед Ним, и все жертвы, которые они приносили, хотя это было поручено им, чтобы они приносили, но потому что это они сделали из этого традицией, и сердцем не участвовали, и таким образом мы сделали то же со Словом Божьим. Видите, мы сделали традицию, ритуал. Но мы должны прийти и сказать, и знать то, что это так говорит Господь. Бог обетовал, Бог стоит к Своему Слову. Он намного больше, чем Его обетование. Он верен, как Авраам сказал, чтобы исполнить то, что Он обетовал. Он намного больше в состоянии, чтобы исполнить Свое Слово. Исаия им должен был это все сказать. Они это сделали без искренности. Они просто делали, потому что другие это делали. И потому что Яхве это требовал. И матери делали, и бабушки делали. Сегодня мы делаем то же самое. Люди говорят, мой отец, мой дедушка уже был пресвитерианом, мой отец был баптистом, и я тоже баптист. Мой папа был пятидесятником, и я тоже пятидесятник. Но ведь это ж не то. Мы должны прийти к пункту, где мы должны распознать то, что мы отделены, разделены от Бога. И то, что мы должны прийти на основании пролитой крови Иисуса Христа, чтобы найти связь баптисты, лютеране, кто бы вы ни были, на этой земле мы должны встретиться. И здесь мы должны встретиться с Господом. Видите? Здесь единственное основание, общее основание в Иисусе Христе, пока месть церковь не придет, не отойдет от всех традиций и не возвратится к Слову Божьему, и не будут заново рождены в Царстве Божьем, и не просто вступление в церковь, тогда общение будет сердечное и внутреннее, и Дух Господень сойдет на землю, как волны морские, которые покрывают море. Если же люди забыли бы свои разницы и пришли бы в общение с друг другом под кровью, вы не можете по традиции баптистов или методистов традиции или пятидесятнической традиции сойтись вместе. Нет, но мы можем все встретиться вместе и иметь общение через кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего. Это есть Божий оригинальный план. Там есть прощение, там есть мир. Видите? Ни баптист, ни тот или другой в традициях, но там, на кресте, где кровь Иисуса Христа была пролита, там, где Иисус Христос умер и заново воскрес, все равно, из какой бы церкви вы ни приходили, тогда мы все братья. И это есть Божий путь для нас. Все другое – это сделано людьми. Но Божий оригинальный план прощения находится под кровью Иисуса Христа. Это Божий план. Но их традиции в то время, они были у них, стояли на пути. Они сделали Слово Божие бессильным. Они не имели веры. И они приносили свои жертвы без веры, без отдачи. Итак, давайте зададим вопрос. Разве это тоже, не то же самое сегодня? Мы не хотим это говорить, но мы должны реальности как-нибудь, с реальностью как-то встретиться. Что-то не соответствует. Эта церковь должна уже миллионов милей быть намного дальше. Иисус ожидает свою церковь, чтобы она была приготовлена. Его церковь, его невеста приготовилась. Дух Святой находится здесь. Бог здесь. Сила Божья здесь, чтобы исцелять больных. И чтобы все вещи могли произойти, которые Иисус Христос производил. И я видел, как это происходило через силу Духа Святого во имя Иисуса Христа. Бог ожидает, чтобы мы отошли от всех традиций, и чтоб Иисус Христос мог открыться в Церкви Живого Бога. методисты, баптисты, пресвитериане, кто бы вы ни были, пусть они все приходят и пьют, берут бесплатно воду жизни. Бог послал Духа Святого, чтобы это произошло. Но мы имеем свои ритуалы без искренности. Мы думаем, это наша традиция. И потом мы идем без искренности. Я слышал в одном собрании, где один брат в Калифорнии говорил, там пришло столько много людей, и особенно молодежь. Я почел брата за ту позицию, которую он взял, то, что там произошло. Конечно, это нужно почитать. Но когда люди были призваны к алтарю, некоторые жевали жвачку, а другие толкались, а другие смеялись. Разве это способ призыв к алтарю? Вы должны прийти, охвачены Духом Святым, убеждены быть Духом Святым. Мы нуждаемся в собрании Духа Святого по образу Пятидесятницы, исповедания о грехе, быть убежденными Духом Святым, не давать обещания, которые мы даем Господу, но переживания, которые мы сделали бы. Видите, вы приходите и говорите: «Господь, я хочу это сделать, я хочу другое сделать». Не приходите без крови Иисуса Христа. И это должна быть искренность. Бог требует такую искренность, ибо Он Своего Единородного Сына отдал. Как жить? Мы избежим этого. Только с немножко столканием и немножко подключиться к церкви и говорить, что я здесь член. Это не Божье требование. Нет. Те, которые сеют со слезами, будут собирать с радостью и принесут урожай. В этом мы нуждаемся сегодня. Люди, которые приносят урожай посреди со слезами. Видите, я вам уже говорил о собрании, которое мы там имели с Билли Грахамом. И он сказал: здесь масштаб. Я иду в город, и я имею пробуждение, и 30 тысяч обращаются. И когда я после нескольких лет возвращаюсь назад, то я не нахожу даже 20 или 30 человек. И если Павел шел в город, и один каялся, то он 30 или 40 имел от этого одного. И Билли Грахам сказал: это вина ленивых проповедников. И я его просто почел за его смелость, то, что он порицал так братьев. Но я хотел его спросить: послушай, какой проповедник был там, который тот оставлял Павлу, чтобы они заботились об нем? Павел брал его из мира, и он обращался, и был наполнен Духом Святым, и огонь Божий сходил на него. И куда бы он ни шел, там он проповедовал. Ибо огонь Божий горел в его сердце. Сегодня мы нуждаемся в той же самой силе, чтобы мужчины и женщины вышли и спасали души. Мне приходит сейчас история, когда молодой парень вошел в бар к одному человеку и сказал: послушай, твоя занавеска, плакат упал вниз, иди посмотри. И тот человек сказал: не может быть. И он вышел, снял халат и сказал: послушай, ты ошибся. Нет, плакат еще висит. Нет, он сказал, ты не посмотрел ни на правильный плакат. Посмотри сюда. Вон, пьяный на улице лежит. Он сюда зашел только потому что ты знак повесил. Теперь он лежит там. Видишь, что ты сделал? О, если бы мы сейчас увидели людей под влиянием Духа Святого, которые получают пятидесятническую силу, тогда происходят чудеса и знамения, и тогда люди спасены, если они будут крещены. Не через вступление к церкви. Но где же искренность? Где страдания? о грехе. Кому еще сегодня больно? Да, они молятся, но они бессильны. Они приносят свои жертвы. Они все приносят по закону. Но знаете, что Библия говорит? Что в последние дни произойдет? В Тимофее написано, то, что люди будут высокомерными, гордыми, и то, что будут отрицать тех, откидывать тех, которые правильные, они только будут иметь набожную форму. Но они будут отрекаться от силы. От таких отвращайся, ибо это есть меч, который проникает и разделяет. Но это так же, как и написано. Они ведут женщин в заблуждение. Но если Библия говорит, то, что церковь войдет в то же самое дело, как и в Старом Завете было в традиции, мы видим опять религию как традицию. Да, вы скажете, ну это касается коммунистов. Нет, нет, они имеют набожность. Они идут в церкви, они принадлежат церкви, и они все делают, но они не живут, поэтому в их душе нету огня. Они не заинтересованы в ком-то другом. Они всех оставляют умирать. Они думают, да, мы спасенные и все хорошо. Ведь это же не настоящее христианство. Настоящее христианство идет к потерянным, ищите потерянных и делайте что-нибудь. Но мы стоим, складываем наши руки и говорим, да, мы спасены, и мы видим, как мужчины и женщины умирают, и мы ничего не делаем. И потом мы видим женщин, они идут в церковь, короткие юбки, разрисованные в лице сигаретами, и глаза у них накрашены, и все лицо, и не знаешь, на кого они похожи. Видите? И потом они принадлежат к церкви. И это они называют христианство, что бы Павел сказал бы, если бы он сегодня был здесь. Он бы, наверное, был уже завтра бы его посадили в тюрьму, потому что его душа бы возгорелась выйти и всем людям сказать. Но сегодня мы принадлежим церквям. Наши традиции просто это зловоние перед Богом. В них ничего нету живого. Где так говорит Господь? Где Бог может себя еще открыть, чтобы что-то произошло? Видите? Деноминации, они выросли, и они прекраснее, как они были до этого. Видите? Но мы были бы лучше бы, если бы мы были бы с гитарой на улице, с действительным пятидесятническим огнем, который горит в нашем сердце, чем с плюшевыми сиденьями, в которых мы усыпаем в богослужение. Видите, Бог имеет прощение, и это прощение находится в Иисусе Христе. Учеба и наука ничего с этим не имеют общего. Под кровью Агнца Божьего находится прощение и примирение, и общение. Это есть Божий приготовленный путь для грешника. Только там Бог встретится с нами. Возьмите методистов, баптистов, пресвитерианов, кто бы они ни были. Пусть они все придут под кровь. Тогда они братья. Там нету тогда больше ругания. Нет, тогда они все видят одинаково. Но когда методист, баптист ругаются о крещении или троечники с единственниками, тогда у них волосы стоят дыбом. Так они ругаются. Но если они молятся, тогда все хорошо. Да, как поэт сказал, Христос есть самое сладкое, и так должно оставаться, пока Мессия не умру. Да, пока Мессия не буду положен в гроб, и больше не смогу говорить. Да, видите, кровь Иисуса Христа делает из методиста, лютерана, пресвитериана, кто бы вы ни были, это делает нас братьями. Видите, тот же самый Дух Божий находится в нас. Мы тогда не хотим ругаться. Мы братья, и мы верим каждому слову. которое написано в Библии. Как же Дух Святой, который написал Библию, может хоть отречься от одного слова? Как Дух Божий, который в нас живет, и потом отрекаться от того, то, что та же самая сила для нас. Петр сказал, для вас и для ваших детей это обетование, сколько Бог их не призовет. И сегодня мы говорим что-то другое, но Святое Писание говорит здесь. Тех, которых Он предупредил наперед, Он призвал, Он их оправдал, Он их прославил. Иисус сказал, «Все, которых Отец мне дал, придут ко мне». Имеем ли мы только движение какое-то? Приходим ли мы, потому что мы не хотим попасть в ад? Или приходим ли мы, потому что мы Бога любим, который своего единородного Сына отдал, чтобы мы могли иметь вечную жизнь? Мы приходим, потому что Он жертву любви принес. Бог ненавидит бессильную религию, религию без силы. Что нам сейчас делать? Видите, каждый раз в Библии, когда Бог что-то производил, было ли это во время реформации или в следующее пробуждение, всегда происходило что-то сверхъестественное. Чудеса и знамения. Видите, что через Лютера произошло, через Веслия, через Синки, Нокса, и кто бы они ни были, везде открывала сила Божия. Там, где Бог открывается, происходит что-то сверхъестественное. Это должно быть там. Видите, когда фарисеи тогда пришли к Иисусу, конечно же, по наружности священники были приятны. Они приходят в ваш дом, когда ребенок рождается, когда что-то происходит. Они всегда такие нежными, любезные и помогают. Когда у вас ругань с соседом, и священник приходит, и он заботится обо всем. И они могли все сказать, мы знаем, кто священник, кто его отец, кто его мать. Но, а кто же этот Иисус из Назарета? Из какой школы он пришел? Из какой организации? Что он же делает? Он ведь приносит только разногласия. И священники сказали, да, тот Иисус, он от дьявола. Видите, что это было? Но Иисус пошел в храм и посмотрел на них со злобой. И он все опрокинул, все столы, и сказал, написано, мой дом назовется домом молитвы. Мы нуждаемся в очищении в наших модерных церквях, чтобы столы были опрокинуты и чтобы стулья летели в сторону. Такое очищение нам нужно. Да, это соответствует. То же самое произойдет. Видите, Иисус был всегда по Писанию. Он был Словом. Ему не надо было кричать. Он был живым Словом. Но люди это не распознали. Как люди могут сегодня, как могут люди пройти мимо? Ведь Иисус обетовал, тем, которые веруют, будут знамения следовать. И Дух Святой сойдет, кто бы к Богу ни приходил. Кто хочет отречься от слова и сказать, и говорить, что Дух Святой в нем. Дух Святой всегда будет подтверждать каждое слово с «Аминь». О, братья, наши школьные системы отдалили нас от Бога и деноминации, от друг друга разделили и от Христа. Но если же вы так продолжаете дальше, то куда вы придете? Это не что другое, как фиговые листья, которыми вы хотите покрыться. Только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, и печать Духа Святого. Церковь наполнена полной силою, не полной религией, но полной силой. Конечно, это сила Божья, которая спасает грешника. Это сила Божья, через которую происходят чудеса и знамения, как Иисус обетовал. Видите, тогда они верили Слову Божьему, и они достигали вещи, и они происходили. Если мы то же самое делаем, то же самое произойдет. Иисус Христос тот же самый. Бог не нуждается в бессильной религии. Он хочет открыть себя как тот же самый, как живым. Наша надежда находится в воскресении Иисуса Христа. Правда ли это? Наша надежда жизни находится в Его воскресении. Воскресении Иисуса Христа. Видите? Бог хочет в Своей Церкви действовать. Иисус сказал, «Я буду с вами до скончания мира». «Дела, которые я делаю, и сделаете вы». Иоанн 14, 12 стих. «Что я делаю, то вы будете делать, и больше, ибо я иду к Отцу». Итак, Церковь старается отдалиться от этого, получить больше членов. Я хочу вас спросить, если Бог в Своей Церкви пробует что-то сделать, Бог делает свое дело через свое слово, и о Церкви через их вероисповедание. Вынесите все вероисповедания и внесите Слово Божие, и Духа, и кровь. И если жить будут искренние сердца, и рука Божия сойдет вниз, и мы исповедуем свои грехи, тогда голос Божий засвидетельствует. Но церкви хотят через свои вероисповедания. Но Бог хочет через силу крови и через силу слова произвести. Видите? Вы должны все другое отложить в сторону. Но если вы отложите Духа Святого, то вы будете следовать традиции и примите ее. Видите, вы должны сначала увидеть истину до того, как вы примете заблуждение. Если жить вы христиане, вы должны сначала переступить через обетование Божие до того, как вы войдете в заблуждение. Но если вы знаете то, что это есть Слово, тогда не говорите «это для другого времени». Это для сегодняшнего времени. Христос есть Слово. Иоанн 1 глава. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. И стало плотью. И Библия говорит, Он есть тот же самый вчера, сегодня, вовеки. И вовеки вечные. Каждое обетование Слова Божьего есть истина. Иисус Христос есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки вечные. Где жить вера? Через которую все эти вещи приводятся в движение. Мы должны прийти под кровь. Это уверенно. И как в Исаии, Исаия сказал Израилю то, что они запачкались и провинились. Но Бог проговорил к нему через великого пророка. А потом он послал им Иоанна Крестителя. И он направил их к Агнцу, указал их на Агнца, который не был просто для Израиля, но для всего человечества, которого Бог послал. И этот Агнец Божий для всех, которые хотят к нему прийти. И потом Агнец был пригвозден ко кресту и пролил свою кровь, и его дух возвратился назад. И когда животное умирало в Старом Завете, то дух не мог возвратиться назад. Нет. Тогда это было только для Израиля. А теперь Агнец Божий пролил свою кровь для всей нации. И Дух Святой сходит на поклоняющего назад. Это требует Бог. Это требовал Бог тогда, это требует Он сегодня. Если жить, кто-нибудь сегодня чувствует груз греха, и вы знаете, вы поступили неправильно. Послушайте, есть прощение через Агнца Божьего, через Его пролитую кровь. Верите ли вы это? Через кровь Агнца. Мне рассказывали одну историю, которая мне помогла. Речь шла о том, что молодой парень был схвачен в плен. И я не знаю, в какой это книге было. В любом случае, взаимосвязи с Сан-Петриком. И его имя было, называлось Саски. И этот молодой парень был схвачен. И он должен был с кем-то ехать, кто имел какую-то болезнь. И когда они были на этом корабле, и этот старый капитан тогда заболел и лежал при смерти там в море. И этот пожилой человек с бородой лежал, и он свою руку еще был поднял, насколько он мог, и спросил тех, которые стояли на корабле, есть ли кто-то здесь, кто имеет с собой Библию. И он сказал, я лежу и умираю. Когда я был молодой, я был христианином, и меня вырастили по-христиански, воспитывали по-христиански, но теперь я отдалился от Бога. Есть ли кто-то здесь, кто имеет с собой Библию? Молодой парень встал и сказал, «У меня есть Библия с собой, я христианин, я ее всегда ношу с собой». Он сказал, «Сын, подойди сюда». Он спросил, «Носишь ли ты Библию с собой всегда?» «Да», он говорит, «Моя мать и мой отец были обращены, я посвятил свою жизнь Христу». Он был еще молодым парнем. И он сказал, «Куда бы я ни пошел, я всегда эту Библию ношу с собой, я ношу ее под своим сердцем». И он сказал, «Сынок, прочитай мне что-нибудь из Библии до того, как я умру». И он открыл Исаия 53 главу и прочитал. «Он был побиваем ради наших преступлений. Он был побиваем ради нас. И наказание было возложено на него для нашего мира. И ранами его мы исцелились». И он сказал, и мальчик перестал читать, и пожилой сказал, «Не хочешь ли дальше читать?» А он сказал, «Нет, мне не нужно этого делать». Но он опять попросил, чтобы он читал дальше. И этот молодой парень сказал, к пожилому и говорит, «Знаешь, как моя мать читала мне это местописание?» Она так читала. Он был побиваем за Вилли Пуца. Он был отдан за Вилли Пуца, за его грехи. Он и наказание было возложено за Вилли Пуцем. И ранами его Вилли Пуц был исцелен. «О, пожилой человек сказал, это мне нравится». «О, сказал он, если бы ты мое имя, можно было бы там тоже прочитать». И он сказал, «Молодой парень, можешь ли ты там тоже мое имя прочитать?» И он прочитал. Он был побиваем за Джон Кокса. И наказание было, лежало на нем за Джона Кокса. И ранами его Джон Кокс был исцелен. И слезы потекли. И он сказал, «Принеси мне мою одежду. Иисус Христос меня исцелил. Я спасен». О, друзья! Если бы вы только могли бы прочитать ваше имя в Библии, если бы я мог бы свое имя прочитать, он был изранен за Вильям Бранхама, за его преступление, он был побиваем за мою вину, и мое наказание лежало на нем, и ранами его Вильям Бранхам был исцелен. О, если бы мы наше имя могли бы здесь прочитать, тогда произойдет что-то. Поверьте, то, что вы включены туда, чтобы это получить. Видите, если мы распознаем то, что Он был побиваем за наши преступления. И мы находим это в Евреев, в 9 главе. То, что мы через Его жертву, которую Он принес, были спасены, и у нас нету больше желания ко греху. Но мы очищены от всего, от всех мертвых преданий. Если же мы приходим под кровь, тогда все традиции, которые были мертвы, закончились. Он привел нас к жизни. и вся ваша совесть очищается от всех мертвых дел. Видите, если вы это сделаете, тогда вы забудьте, что вы баптист, методист, пятидесятник, кто бы вы ни были. Вы забываете все мертвые традиции и приходите под кровь. Приходите и читаете ваше имя. И тогда приходите к столу, где вечеря раздается. И тогда вы увидите, за кого это. Можете ли вы тогда исключить вашего брата? Вы не сможете этого сделать. Нет, что-то вас не позволит это сделать. Ваше имя просто записано. Это для вас произошло. Вы были очищены. Вы были искуплены. Освобождены. Как тот разбойник на кресте сказал: «Вспомни меня». Что бы вы ни были, кем бы вы ни были, придите к нему и распознайте. Он был побиваем за меня. И мое наказание, баптист или пятидесятник, кто бы вы ни были, ради нас это произошло. Мое имя, твое имя, кто бы вы ни были. Давайте все вместе будем верить, что Слово говорит. Не то, что говорят постановления. И вместе в Господе мы называемся братья. Все другое выметается, все мертвые традиции. И тогда никто не может вас удержать больше. Священник или епископ или папа, ничто вас больше не держит. И не... И вы теперь нашли место посреди братьев. Вы получили прощение, и вы теперь братья. И вы теперь вместе были собраны как братья, связаны с друг другом и с Богом. Кто с Богом вблизи, тот вблизи со своими братьями. Как вы можете своего брата ненавидеть, если вы, которого видите, а Бога любите, которого не видите? Так не пойдет. Вы лжецы, и истина не находится в вас. Но если мы придем туда, то что кровь Иисуса Христа нас очищает от всего греха, тогда мы братья. Тогда нету больше никаких спор. И разницы нам больше ничего не значат. Мы приходим на общее основание. Видите, я вспоминаю, недавно я проходил мимо того, где там, мимо того места, где ковбои, где было большое пастбище. Каждый делал свой знак на... Делали свои печати на животных. Но не главное было печать, но кровь, чтобы это была та же самая раса. Сегодня спрашивают: ты методист, ты баптист, или то, или другое. Все эти вещи, через что мы обозначаемся? Нет, мы христиане. Мы имеем кровь Иисуса Христа, приняли. Мы находимся под кровью. И все мы, братья и сестры, находимся под кровью. Есть мои братья, есть мои сестры. В глубине, в сердце, перед лицом Божьим, кто бы мы ни были, мы ложим наши руки на жертву и говорим: «О Боже, мы виновны, мы недостойны этой жертвы, которую Ты принес, но мы как братья, и приходим все вместе, и вся ругань закончилась, мы искренне, и мы получили прощение, очищены от греха, от традиций, освобождены, все старое прошло, все стало новым, методист или баптист, или пресвитериан, все прошло». Все перешло в общение. И только здесь общение под кровью. Я видел пресвитерианов в собрании полного Евангелия бизнесменов. Один восклицал: «Сколько знаю Джима Брауна». Да, он пресвитериан. Он говорил языками и в духе танцевал. Один самый знакомый человек пресвитерианской церкви. И что происходило? Приходили лютеране и все другие под кровь и переживали Господа. Здесь нету никакого знака. Мы все одно. Мы христиане. Мы все имеем все общее. Да, недавно. Дайте мне это в конце сейчас сказать. Там был мужчина и женщина. Два человека, которые хотели разойтись. Сначала они пошли к психиатру. Мог ли он что-то для них сделать, чтобы их оставить, чтобы семью сохранить? Они делали все, что могли, чтобы остаться вместе, но все время не получалось. Они просто не могли больше вытерпеть друг друга. И потом они настояли на разводе. Пошли к адвокату, и он сказал, до того, как мы произведем развод, сначала мы разделим все, что кто что получит. И вошли они таким образом в дом, и сначала вошли в зал, и жена говорит, я возьму это, а он говорит, а я возьму это. А потом они поссорились. И так это продолжалось какое-то время. И потом он говорит, я дам тебе это, если ты дашь мне это. И так продолжалось и продолжалось, туда и сюда. И они проходили через разные комнаты, через кухню, и здесь, и там. И разделяли свои вещи. А потом они зашли на чердак, наверх, и там лежали разные вещи, и тут они опять делили, каждый получил то, что он хотел, и потом они увидели что-то такое, и они оба схватились за это. И они посмотрели на друг друга, и это было пара обуви, белой обуви, которая принадлежала ихнему ребеночку, который умер. Это была часть от их обуви. И там, с этими руками вместе они схватились за эту обувь. Чьи это были? Это принадлежало им обоим. Они имели что-то общее. И в некоторые минуты они посмотрели на друг друга, и они плакали. Они все другое могли разделить. Но теперь пришло к тому пункту, где они имели что-то общее. Этот ребенок, который был уже в небесах. И потом ссора закончилась. И через некоторые минуты они были, обняли друг друга, и развод закончился. Братья и сестры, они были в мире. Братья и сестры, мы не хотим, чтобы вы входили в какую-то церковь. Мы что-то имеем общее. Иисуса Христа мы имеем общего. Он есть все для нас. Мы не можем быть все баптистами или единственниками, или троечниками. Но мы имеем что-то общее. Это прощение. Бог нам даровал во Христе Иисусе, в Своем Сыне. Мы имеем все в Нем. Но это первое, то, что мы должны принять. Если же мы это прощение приняли, которое Бог нам даровал, не через учение, не через школу, не через деноминацию, через кровь Иисуса Христа. Мы все приходим ко Христу и можем быть одно и иметь все общее. Верим ли мы это? Давайте наклоним наши головы для молитвы. С наклоненными головами и сердцами, которое мы также хотим наклонить и сказать, «О Господь, с наклоненными сердцами», чтобы мы задали себе вопрос, вправе ли я или я не вправе, Божий Дух Святой нас проверит. Если мы не там, где мы должны быть, сколько жить хотят, чтобы я вспомнил их в молитве? Мы хотим находиться все под кровью, под примирением. И тогда мы очищаемся от всех вещей мира. Сколько хотят, чтобы за них помолились? Хотите ли вы поднять руки? Бог благословит вас всех. Бог благословит. И чтобы мы могли сказать, «Господь, вспомни меня». У нас нету много дней перед нами здесь на земле. Он сказал, «Вы говорите, я молодой». Нет, брат или сестра, Еще много молодежи сегодня умрет. Нет, мы не знаем, когда мы уйдем. Скажешь ли ты сейчас с поднятой рукой: «Господь, Боже мой, я принимаю прощение через кровь Иисуса Христа». Будь жить. Знак любви на основании крови сойдет на меня, и Дух Святой, я его еще не получал, но я хочу его получить. Я хочу его пережить, чтобы я имел уверенность, то, что мои грехи прощены. Мир прошел, я стал новым творением. О Боже, я поднимаю мою руку не к брату Бранхаму, но к Тебе. Ты находишься в моем сердце. Я взираю к Тебе. О Боже, я хочу иметь знак, то, что кровь была нанесена. Поднимите руки, если вы хотите, чтобы я за вас помолился. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Методисты вы, баптисты, кто бы вы ни были. Место есть для всех. Я не говорю против церквей. Это все в порядке. Но это вас не спасает. Нет. Это должно быть Божье прощение через Его милость. И она не находится в церкви, но только в крови Иисуса Христа. Это ваша заместительная жертва. И вы можете сказать: «Я принимаю эту заместительную жертву. Боже, будь мне милостив». Может быть, есть члены церковные члены, которые принадлежат искренне к церкви. Я верю, что это так, то, что вы искренни. Но вы сказали бы: «Брат Бранхам, мое сердце еще не полностью очищено от всего». Может быть, кто-то говорит что-то против церкви, в которой я нахожусь, тогда я сразу взрываюсь. И я не могу это вынести, но я хочу теперь все получить, что Бог хочет мне дать. Поднимите ваши руки. Бог да благословит вас. Это просто прекрасно. Я хочу все принять, что Бог сказал, и как Он это сказал в Библии. И я хочу, чтобы кровь Иисуса Христа сошла на меня. Тогда знак должен сойти. И Дух Святой есть знамение, то, что кровь была нанесена. Вы знаете, в день Пятидесятницы это произошло, это было подтверждено, то, что на Голгофе произошло. И если тот же самый Дух Святой сходит на людей, то же самое происходит. Петр сказал: «Вам и вашим детям принадлежит обетование, сколько Бог не позовет еще». Это обетование. Это действенное обетование. 10 центов есть 10 центов всегда и ничто другое. Видите? И 25 центов есть 25 центов, и дом есть дом. Видите? И Дух Святой есть Дух Святой, который сошел в день Пятидесятницы. Тот же самый вчера, сегодня. Если вы не сделали это переживание, то примите его сейчас, когда мы будем молиться. Наш Небесный Отец, мы знаем, то, что солнце приближается скоро к закату, и время заканчивается. И в один прекрасный день голос Архангела будет услышано, когда он выйдет из вечности, и труба Божия прозвучит. И каждый мужчина и каждая женщина будет отвечать за то, что мы знали, то, что это истина и Слово Божьего. Господь, должен быть масштаб, который Ты на земле имеешь, по которому мы будем судимы. И мы не можем принимать масштаб нашей церкви или деноминации. Мы бы это упустили и пропустили. Поэтому мы были бы запутаны и не знали, что делать. Но есть масштаб. Это Твое Слово. И Твое Слово говорит: если кто-то не родится заново, иначе он не увидит Царствие Божие, даже не сможет увидеть. Он не сможет понять даже вещи Царства Божьего. Сначала он должен вере это принять, быть заново рожден, а потом понять и иметь в этом участие. Мы просим сегодня, чтобы все руки, которые были подняты во всем помещении, мужчины и женщины, девочки и мальчики, все, которые здесь собраны, я верю искренне, в искренности они подняли свои руки. Они бы не могли бы их поднять, если бы не было бы уверенности в них. И Дух Святой в них произвел это. И они уверены. Они хотят из всего неправильного выйти и быть правильными. О, великий Творец! В один прекрасный день они должны встретиться с Тобой. И теперь они искренне. И я заступаю за них всех. Я доверяю Тебе сегодня, о Господь, то, что ни одна рука, которая была поднята, чтобы никто одних, никто из них не пришел к спокойствию, пока месть Дух Святой не наполнит их жизнь. Я ставлю заявку за них. Во имя Иисуса Христа, спаси потерянных, наполни Духом Святым. Те, которые приняли Христа, наполни их души. Возьми ты сам честь через это. Иисус сказал, никто ко мне не может прийти, если мой Отец не притянет его ко мне сначала. Вера приходит через слышание, а слышание через Слово Божие. И Слово Божие было проповедано, и вера произошла. И они сейчас были притянуты, привлечены к тебе. Ибо Библия говорит, тех, которых Он предузнал, Он их предупределил. И тех, кого Он предупределил, Он призвал. И тех, кого Он призвал, Он прославил. Им Он дал вечную жизнь. Вначале, когда мир был, Ты их имена записал в книгу жизни. И сегодня Дух Святой их призвал. И они подняли свои руки. Господь, даруй им вечную жизнь. Я прошу Тебя для славы Божией во имя Иисуса. Пусть Дух Святой сойдет на них, чтобы они были обрезаны от всех мертвых дел. В их сердцах даруй им свободное прощение, и чтобы они с этих дней могли выйти и в темный час могли выйти, как из Содома, когда накрашенные женщины и аморальность была в стране. О Боже, пусть жить мужчины и женщины выйдут отсюда. Пусть жить Дух Святой словесно на них пошлет Святого Духа, чтобы они были так наполнены, чтобы они могли поговорить с каждым грешником, с которым они встречаются. Господь, даруй им это, чтобы это произошло, чтобы и другие получили прощение. Сделай это с методистами, баптистами, с пресвитерианами, с пятидесятниками, со всеми.